Здравствуйте, меня зовут Аля Пономарева, и я избавляю вас от необходимости читать в соцсети. В этом подкасте, который называется «Цитаты свободы», я пересказываю все самое интересное, что успела прочитать и увидеть в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Хотя в последнее время нам, кажется, пора переименовываться в цитаты ФБК, потому что, как и в прошлом выпуске, они посвящены темам, так или иначе связанным с Алексеем Навальным. Но что поделать, если в затхлое болото российской политики сейчас бросает камни только он. Речь в этом выпуске пойдет о последнем расследовании ФБК, посвященном так называемому «Дворцу Путина», и о суде над Навальным. Навальный вернулся в Россию и сразу же попал под стражу, однако продолжает публиковать расследование. В понедельник в его блоге вышло самое масштабное из них. В нем подробнейшим образом рассказывается о владении в Геленджике, которое ФБК считает дворцом Путина. Об этом здании стало известно еще в 2015 году, но Навальный знакомит публику с огромным количеством неизвестных ранее подробностей, таких как коррупционные схемы, которые стоят за строительством этого дворца и косвенно подтверждают, что он предназначается именно для президента. Кроме того, теперь мы узнали, что к дворцу в Геленджике прилегают еще и обширное владение.
Настоящий дворец Путина – это не просто вот этот дом, а еще и 7800 гектаров земли, почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы, устричные фермы и бесконечная роскошь.
Майкл Наки поговорил на своем YouTube-канале с основными авторами этого расследования – Георгием Албуровым и Марией Певчих – о том, как оно делалось. Рассказывает Георгий Албуров.
Что касается, ну, самого главного в этом расследовании, то это, конечно, то, что мы показали дворец Путина изнутри, ну, во всех смыслах, в смысле того, какие там интерьеры, какие там диваны стоят, и в смысле финансирования. Мы проследили буквально каждую копейку, которая приходила, проследили, на что она тратится. Мы знаем, сколько там человек работает, знаем, где они живут, мы знаем назначение каждого здания, и буквально, ну, наверное, лучше нас то, что происходит во дворце, знают только, наверное, Путин и какой-нибудь главный строитель. Мы достаточно глубоко погрузились в тему и можем, конечно, с уверенностью сказать, что это дворец Путина, мы это максимально убедительно доказали. И мы доказали финансирование, то, что этот дворец финансируется госкомпаниями «Роснефть» и «Транснефть». И, конечно, Путин вряд ли уже сможет жить в этом дворце, потому что мы показали все его схемы, показали, где каждая розетка, телефон, показали, где его кровать, и просто с точки зрения безопасности можно считать, что Путин выкинул на воздух 100 миллиардов рублей, которые были потрачены на этот дворец за последние 15 лет.
Расследование было готово еще в момент, когда Навальный находился в Германии, но по его собственному выбору было принято решение опубликовать его, когда он уже вернется в Россию. Комментаторы восхищаются бесстрашием Навального. Аббас Галямов.
Осознанно принятое и заранее просчитанное решение выпустить такой фильм в тот момент, когда ты находишься в российской тюрьме, говорит о том, что Навальный не человек. Это политический терминатор или киборг, я в них не сильно разбираюсь.
Иван Бабицкий.
Выход фильма про дворец Путина – хорошая иллюстрация к простому ответу на вечный вопрос критически мыслящих, так сказать, граждан. Почему Навального до сих пор не посадили, если он такой принципиальный борец с режимом? Вот Навальный в тюрьме, а фильм вышел сегодня, и там уже больше 5 миллионов просмотров. И дальше будут выходить, независимо от того, посадят его или нет. Возвращение Навального в Россию, вопреки впечатлениям многих, не самопожертвование, а рискованная игра на повышение. Тюрьмы он не боится и готов рисковать жизнью, но не исключено даже, что выигрыш будет чистым, и мы скоро увидим его на свободе.
О поместье в Геленджике зрители узнали много нового. Например, что там есть собственный театр, казино, комната с игровыми автоматами, кальянная с шестом для стриптиза и даже отдельная комната с треком для игрушечных машинок. Эмоции зрителей хорошо выразил в своей песне «Дед Архимед».
Хранилище там для запонок размером с Калининград, гектар для домашних тапок и золотой ламинат. Бассейн как Днепр широкий, в нем птицы тонут все время. Барокки там, рокококи, сортир размером с Йемен. А двум он любимым дочам как себе понастроил дворцы, а своим 15 тещам плантации под огурцы.
Комментаторов поразили безвкусные интерьеры. И еще больше поразило то, сколько денег было потрачено на эту чудовищную пошлость. Михаил Козырев.
Думаю, ни у кого не было сомнений, что наше первое лицо – самый богатый человек на земном шаре. Но вчитайтесь и приглядитесь. Это масштабы, не поддающиеся воображению. Все мы, вся страна, работаем персонально на него. На чудовищный, ненасытный и патологически безвкусный уровень роскоши.
Григорий Нехорошев.
Когда я смотрел фильм Алексея Навального про путинский дворец, я иногда смеялся, потому что его интерьеры – это утрированные, раздутые до размеров дворца мечты советского начальника средней руки со всеми его румынскими спальными гарнитурами, чешскими стенками, кухонными шкафчиками, инкрустированными псевдогрузинской чеканкой, с ручками-висюльками в виде виноградной лозы, с молдавскими коврами на стенах. Это абсолютное воплощение выражения «сделай мне красиво», какое-то гигантское логово Эллочки-людоедочки, в котором целый шкаф золотых ситечек для чая, модных сейчас в Европе и Америке, какая-то нескончаемая вереница чайных столиков для хранения мельхиоровых ложек. Наверняка в гардеробе найдется и манто из меха мексиканского тушкана.
Особенно много внимания привлекло таинственное помещение, которое на плане дворца называется «склад грязи». Над этим посмеялся и сам Навальный.
Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комнаты для персонала, врачей, управляющих, поваров, гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. И вот это хорошо. Склад грязи. 18 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много грязи.
В комментариях возникла даже теория, что это некорректный перевод термина «мадрум», что означает попросту «прихожая». Но поскольку комната находится недалеко от разных купален, вполне вероятно, что это действительно помещение, где в особых условиях хранится всякая целебная грязь. Но в сети есть и другие теории. Татьяна Мэй.
Самая трогательная – комната для грязи. Прятаться туда, когда совсем уж не вмоготу, среди этого великолепия станет.
Лев Рубинштейн.
Это комната для грязи, из которой лезут в князи.
Максим Дбар.
Комната для грязи – это, скорее всего, комната для денег, ведь денег у них как грязи.
Официальную реакцию Кремля предугадать было нетрудно. То, что дворец принадлежит Путину, уже опровергалось и будет опровергаться дальше. А все потому, что Путин предпочел бы, чтобы его воспринимали как скромного чекиста, а не как падишаха с огромными толпами челяди, которым он, по сути, является, комментирует на своем YouTube-канале Иван Яковина.
Дело в том, что российские обыватели очень долго верили и надеялись в то, что Путин человек новый, как бы типа формации, что он скромный. Я вот до сих пор помню, что он долгое время декларировал в своей декларации президентской какой-то прицеп грузовой для автомобиля. Вот автомобиля не было, а прицеп у него был. Люди, наверняка, какие-то обычные люди, обыватели, думали, что у него есть, конечно, хорошая какая-то квартира, ну, не знаю, там, шестикомнатная, пятикомнатная, ну, тут президентского уровня, плюс дача есть, где он живет и работает, государственная, видимо. Ну, по-президентски, богато, но без излишеств, знаете, не во дворце живет. И вот я предполагаю, что это был более-менее общественный консенсус у жителей России, что Путин не олигарх, что живет он, ну, по сравнению с другими какими-то богачами, очень скромно. Плохо, конечно, не бедствует, не побирается. Ну, в общем, нормально живет, как просто богатый человек. И тут, знаете, выясняется, что Путин целый себе Версаль отбабахал. Удар был вот этим расследованием нанесен по самому главному, по самому ценному, что есть у Владимира Путина, по его образу скромного человека.
В сети отмечают, что дворец во многом выглядит как метафора путинского правления. Сергей Медведев.
Путина можно назвать как угодно, но прежде всего он невыносимый пошляк, и главный его грех в том, что он превратил свое правление в царство торжествующей пошлости с ракетами, виньетками и танцевальным шестом.
Наталья Шевшукова.
Это вам не классный высокотехнологичный бункер в стиле голливудских злодеев, не богатый корейский дом из фильма «Паразиты» и не обиталище железного человека. Никакого образа будущего у владельца такого убожества быть не может.
Телеграм-канал «Жизнь с другими».
2 миллиарда долларов – столько, как минимум, потрачено на геленджикское поместье Путина. Это монументальная в прямом смысле сумма. Достаточные средства, чтобы предпринять исторический проект, построить такое, куда еще сотни лет будут водить экскурсии и восхищаться смелостью замысла, широтой масштаба и искусством исполнения. Конечно, это могла бы быть не личная резиденция, а публичное благо – университет, ветка метро, национальный музей. Но даже резиденции можно оставить след в истории. Вместо этого один из самых могущественных людей в мире, глава ядерной державы, через мутные схемы с прокладками, двоюродным племянником и другом со двора, преуспел только в создании плесневелой недостройки. Это идеальный символ путинского режима, его беспомощного управленческого метода, способного любые ресурсы обратить в труху. Путин, антимидас, возвел монумент собственному ничтожеству.
Символично выглядит и то, что при всем путинском богатстве строительство велось так халтурно, что в дворце завелась плесень, и теперь там все приходится переделывать. Алексей Аметов.
Больше всего впечатлил меня не размер Черноморского дворца Путина, не количество потраченных на него денег и не то, как они были добыты. Больше всего меня впечатлило то, что Черноморский лунопарк с блэкджеком и аквадискотекой еще не успели достроить, а он уже покрылся плесенью и начал разваливаться и теперь требует капитального ремонта. Потому что если ты умеешь только крысить и мутить и строишь себе систему, заточенную под это, то очень сложно становится что-то сделать просто нормально. Все будет гореть, падать, тонуть и рушиться, и твой дворец тоже. И на один сворованный рубль у тебя всегда будет 5 растраченных.
Максим Дубар.
Чтобы избавиться от плесени, дворец в Геленджике перестраивали несколько раз. Но каждый раз плесень в окружении охраны ФСО возвращалась и говорила, что вообще-то это ее друзья построили дворец для нее.
Издание «Проект» утверждает, что, по его сведениям, именно в этом дворце президент проводит большую часть своего досуга. Все гадают, на кого, кроме самого Путина, рассчитаны все эти радости жизни. Ксения Лученко.
Меня удивило, как в этом дворце много общественных пространств. Трудно представить, кем и при каких обстоятельствах они могут заполниться. Бар, аквадискотека, зрительный зал театра, трибуны подземного ледового дворца. Кто будет создавать праздничный шум? Аплодировать привезенным актерам и спортсменам? Отдыхать и тусить с хозяином в таком открытом непринужденном формате? Но при этом в режиме строжайшей секретности без селфи. Статисты? Все, что мы о нем узнали за 20 лет, говорит о его крайней интровертности и неумении расслабляться с людьми. Это какая-то гигантская игрушка одинокого ребенка, который фантазирует, что к нему придут играть воображаемые друзья.
И теперь у того, кто живет во дворце, будут все основания кого-нибудь из этих воображаемых друзей подозревать в измене, комментирует Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы».
Эти люди не верят ни в открытые данные, ни в каких независимых расследователей и не очень понимают, что такое новая транспарентная вселенная, в которой действительно очень много чего, то, что раньше было предметом государственной тайны, становится доступно тем, кто не является слугой государства, сотрудником спецслужб или каким-то высокопоставленным членом этих самых иерархий. Поэтому они в это во все не верят. Не очень понимают, как это работает, поэтому для них это обозначает одно единственное – рядом предатель. Есть кто-то, кто сливает эту всю информацию про нас. Наиболее естественное, я бы даже сказала, наиболее комфортное решение вот этой страшной дилеммы «кто же враг?» состоит в том, что враг – это иностранные спецслужбы. Ну, мы слышали эту версию, в общем, публично. Почему она так настойчиво повторяется? Это в некоторой степени такое самоуспокоение. Ну, вот есть злое ЦРУ, оно, наверное, следит, это нормально. В логике, опять же, юности, проведенной в период Холодной войны, это как раз нормально. Спецслужбы друг за другом следят, значит, национал-предателя. Но информация-то вот какая интимная, вот какая подробная. И вот она вся вываливается на публику. Тут тебе и фотографии, тут тебе и документы. Вот кто-то, значит, кто-то это сливает. В свою очередь, как вы понимаете, в такой стареющей автократии, основанной во многом на там, личных знакомствах и на сложившихся клановых связях, внутриклановых и межклановых, когда начинается поиск того, кто на самом деле злобный враг, это, в общем, ее способно дестабилизировать куда в большей степени, чем некая волна народного возмущения, которая действительно, как верно говорят нам, так сказать, опять же, люди, воображающие себя циничными, по этому поводу, именно по этому поводу не поднимается. Но информация-то вот какая интимная, вот какая подробная. И вот она вся вываливается на публику. Тут тебе и фотографии, тут тебе и документы. Вот кто-то, значит, кто-то это сливает. В свою очередь, как вы понимаете, в такой стареющей автократии, основанной во многом на там, личных знакомствах и на сложившихся клановых связях, внутриклановых и межклановых, когда начинается поиск того, кто на самом деле злобный враг, это, в общем, ее способно дестабилизировать куда в большей степени, чем некая волна народного возмущения, которая действительно, как верно говорят нам, опять же, люди, воображающие себя циничными, по этому поводу, именно по этому поводу не поднимается.
Всех волнует, что теперь предпримет Путин. Андрей Мальчик.
А представляете состояние Путина после того, как на всеобщее поругание было выставлено его гнездышко? Где он лично все продумал, все под себя устроил любовно? Все интимные места показали. Особенно тяжело это пережить человеку, для которого шифроваться – это нормальное состояние. Сможет ли этот наш отшельник теперь жить в этом оскверненном общественным вниманием месте? Нет, наверное, теперь придется начинать все с нуля на новом месте.
К четвергу количество просмотров ролика достигло 60 миллионов. Такое количество народу не поместилось бы даже в путинский дворец. Хотя на территории поместья разместить их, наверное, было бы несложно. Но вряд ли Путин планировал приглашать все эти любопытные глаза к себе в гости. Так что если он и правда много времени проводит в этом дворце, когда из него не изгоняют плесень, не исключено, что теперь ему там будет крайне неуютно. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Продолжение нашего подкаста посвящено тому, как судили Навального в день перед публикацией расследования о дворце. Как известно, в воскресенье Навального сразу после прилета в Россию задержали в аэропорту Шереметьево, после чего он на некоторое время пропал с радаров. На следующий день оказалось, что его отвезли в ОВД в Химках, и в понедельник днем его судили прямо в отделении полиции. Комментаторам это кое-что напомнило. Роман Попков.
Белорусизация России. Суд над Навальным прямо в химкинской ментовке. То же самое я видел в Минске, где людей судили прямо в Окрестино.
Сталин ГУЛАГ.
Лукашенко. Я стану самым смешным стареющим диктатором Европы, который совершает безумные поступки и плюет на все законы. Путин. Подержи мое пиво. Я сейчас прямо в полиции буду экстренно судить Навального.
Сам Навальный записал перед судом видео, в котором назвал происходящее беззаконием в наивысшей степени.
Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда. И рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю, почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто, ну, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно, то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония.
Многие комментаторы не решаются прямым текстом высказывать свое мнение о случившемся. Слишком много запретительных законов появилось в России в последний год. Илья Клишин.
В принципе, я не знаю, как можно комментировать такое без неуважения к суду.
Татьяна Соломина.
Дружественная журналистка попросила правовой комментарий по сегодняшнему так называемому выездному суду в околотке. Я всегда рада дать, но в данном случае осознала, что в моем комментарии будут цензурны только предлоги, и отказалась. Это не про право и процесс.
Олег Козырев.
Мало было Навальному позорить нашу медицину, мало было позорить ФСБ. Он теперь и суды перед всем миром позорит. Вот что за человек, а?
Анна Голубева.
Услуга судья по вызову. Судья приезжает со своей мантией и жабо.
Беспрецедентные акции властей назвал происходящее на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Между задержанием и судом прошло всего 16 часов. То есть такая феноменальная спешка. Все это время к Навальному не пускали защитников. А его адвокату о заседании суда сообщили только за несколько минут до его начала. То, что мы вчера видели, это вообще беспрецедентная история. Судью привезли прямо в актовый зал отделения полиции. То есть еще раз, суд происходил не в суде, куда могли привести Навального, как это обычно происходит, есть там все условия до этого, не в суде, а в актовом зале отделения полиции. Еще нужно понимать, что несмотря на то, что процесс был объявлен открытым, на него не пустили ни независимые СМИ, ни сторонников или родственников самого Алексея Навального.
Комментаторы сравнивают суд в ОВД с голосованием на пеньках за поправки к Конституции и предлагают другие интересные места, где тоже можно было бы судить оппозиционеров. Георгий Албуров.
Нет, Владимир Владимирович, если напялить мантию на человека, зачитывающего ваши пожелания буквально на пеньке, то это не становится судом.
Лев Рубинштейн.
Поистине новаторский прецедент создан. Теперь суды будут проходить на овощебазах, в подсобках продуктовых магазинов и приемных пунктах вторсырья.
Твиттер догоняя Е7И09.
Заходишь в лифт, а там Химкинский суд заседает.
Владимир Матов.
Штирлиц зашел в туалет и подергал ручки кабинок. Все кабинки были заняты. Не иначе заседание российского суда, подумал Штирлиц и пошел в ближайший подъезд. А там тоже занято.
Еще одна деталь, которая многих поразила, то, что на стене прямо над головой Навального висела доска с портретом Генриха Ягоды. Олег Ковун.
У них портреты Ягоды на стенах УВД висят. А мы еще удивляемся, что они выездной суд-тройку устроили. Это ничего или это уже все?
О том, что Ягода непосредственно приложил руку к массовым репрессиям и ссылкам, напоминает на своем YouTube-канале оппозиционный политик Роман Юнеман, чьи предки тоже пострадали в ходе репрессий. Их раскулачили и выслали в Сибирь.
Навальный сидел на фоне стенгазет, а с нее, на то, что назвали судом, смотрел один интеллигентный советский государственный деятель. Парадная фотография, командирские знаки отличия на петлицах, ордена. Наверняка милиционер, громивший уголовников. Ну или там, возможно, участник Великой Отечественной. Да не совсем. Этот человек – Генрих Гершнович Ягода. В Великой Отечественной этот заслуженный большевик не участвовал. Но советской милицией он действительно руководил. Но любим мы его, как говорится, не за это. Ягода – это один из самых кровавых главарей советских спецслужб. Чудовищный палач поубивал свыше 500 000 наших соотечественников. А его портрет преспокойно висит на стенгазете в отделении полиции. И я думаю, что это не единственный такой случай.
О том, чем объясняются такие случаи, рассуждает в Фейсбуке Алексей Макаркин.
К вопросу о политике памяти. Ягода не воспринимается силовиками как жуткая аномалия. Скорее, он выглядит сильным организатором, реализовавшим большие проекты в период большого стиля. Берия вообще становится героем, не только руководившим атомным проектом, но и рационализировавшим репрессии, введшим их в рамки не разрушавшие государства. Абакумов тоже герой, глава легендарного СМЕРШа. Это оборотная сторона тезиса о непрерывности истории, когда под историей понимается история государства. В результате палачи оказываются респектабельными фигурами, зато гуманистическая традиция оказывается за пределами официальной непрерывности и, более того, рассматривается как антигосударственная.
В итоге так называемый суд арестовал Навального на 30 суток. Сейчас Алексей находится в СИЗО «Матросская тишина» в ожидании следующего суда, где ему могут заменить условный срок по делу Ивраше на реальный. Тут стоит уточнить, что речь идет об истекшем условном сроке, по делу которое Европейский суд по правам человека уже признал незаконным. Андрей Мальгин.
Разумеется, ЕСПЧ отменят все эти псевдосудебные решения и присудят компенсации. Но это будет не скоро. До этого они надеются Навального уничтожить. Надежда на то, что Навального будут беречь или под домашним арестом мариновать, испарились. Его будут уничтожать, доделывать начатое. Нет никаких сомнений.
Даже противники Навального признают, что творится какое-то беззаконие, но все еще не готовы считать оппозиционера самостоятельным игроком. Наталья Холмогорова.
Всякий раз, когда доходит дело до Навального, наши правоохранительные органы, и без того не слишком уважающие закон, начинают откровенно и демонстративно над ним глумиться. Это беззаконие не носит характера серьезных преследований и гонений. Если бы от Навального хотели избавиться, еще по делу Кировлеса просто посадили бы на много лет и, возможно, убили бы в тюрьме. Оно носит характер какой-то игры в кошки-мышки. Осудили и тут же отпустили. Дали 2 приговора, оставили на свободе. Это вообще нонсенс. С 2 условными сроками позволяют кататься по стране, ездить в отпуск и организовывать митинги. Такого просто не бывает, но оно есть. И то, что происходит сейчас, выглядит как очередной эпизод этой игры, в которой закон используется просто как бита или клюшка. Кто с кем играет, в чем состоит выигрыш и проигрыш, насколько сам Навальный сейчас игрок, а насколько пешка, не возьмусь судить.
Оппозиция же, наоборот, считает, что все это цементирует статус Навального как лидера протеста. Илья Яшин на своем канале высказывает убежденность, что после всего случившегося Навальный стал ближе к тому, чтобы в конце концов возглавить Россию.
Мы знакомы с ним почти 20 лет. Долго работали в одном кабинете, ну вот буквально за соседними столами. Всегда поддерживали друг друга и, как говорится, съели вместе не один пуд соли. Много лет наблюдая упертость и последовательность Навального, его уверенность в своей правоте и собственных силах, я всегда понимал, у Алексея большое политическое будущее. Но именно теперь, как ни странно, у меня появилась уверенность. Однажды Навальный станет президентом России. От большинства политиков его отличает готовность идти до конца за то, во что он верит. Именно такие люди в итоге и побеждают.
У путинского режима нет хорошего выхода из ситуации, в которую он сам же себя и загнал, считает Гарри Каспаров.
Словосочетание «позорное судилище» применять уже поздно, потому что мы уже перешли даже эту стадию. Происходящее сегодня в Москве является демонстрацией того, в каком положении оказалась Россия, куда завел ее путинский режим. И понятно, что Путин и его окружение уже играют роль камикадзе, в том смысле, что кроме посадок и уничтожения лидеров оппозиции у них уже ничего нет.
Похожую точку зрения высказывает Борис Акунин.
Наверное, разработчики операции «Обезвредить Навального» очень гордятся своей ловкостью. Посадить самолет в другом аэропорту, схватить Навального, когда его адвокат уже вышел за паспортный контроль, притащить послушного судью прямо в полицию и срочно оформить арест. Все прошло как по нотам, кто-то получил орден. Но главное событие сейчас происходит не в Шереметьево и не в Химках. Миллионы людей, прежде равнодушные и к оппозиционной борьбе, и к Навальному, смотрят на все это и испытывают, с одной стороны, восхищение перед мужеством оппозиционера, а с другой – омерзение по отношению к собственному государству, ведущему себя так мелко и подло. Количество сторонников Навального увеличилось, количество сторонников Путина сократилось. Этот баланс, в конце концов, все и решит. Я думаю, что своим поступком Алексей добился на этом пути большего, чем любым умным голосованием.
Но способны ли сторонники Навального на что-нибудь большее, чем просмотр роликов в Ютьюбе и битвы за правду в комментариях? Этим вопросом задается на своем YouTube-канале Александр Плющев.
Десятки тысяч реальных людей, которые выходили за Алексея Навального в 2013-м, к 2021-му превратились в миллионы зрителей, которые исправно выводят видео про него в тренды Ютуба. А возле УВД Химки две, но от силы 3 сотни человек. Да, 2-3 сотни одиночных пикетов, но все-таки. Ютуб заменил не только телевидение, но и активность. Главный сюрприз и парадокс развития технологий в том, что от уличной активности отдаляется не только аудитория кастрированного телевидения, но и пассионарного Ютуба. Только первая искренне не понимает, чего этим бузатерам надо, а вторая также искренне им сопереживает. Но итог один – все у экранов.
Насколько эти слова верны, мы узнаем в ближайшее воскресенье, день, на который назначена массовая акция за освобождение Навального. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях, пишите комментарии. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».